Добрый день всем. Меня зовут Ольга Журавлева, и это канал «Живой гвоздь» и программа «Соответствующее особое мнение». У нас в гостях сегодня Андрей Борисович Зубов, историк, политолог. В общем, я вас в разных качествах, религиовед, я в разных качествах вас хотела сегодня опросить. Здравствуйте, Андрей Борисович.
Здравствуйте. Рад очень вас видеть.
Я хотела начать с международной повестки, потому что вы занимались парламентскими демократиями, всякими разными демократиями, восточными демократиями. А у нас сейчас все с интересом наблюдали выборы в Турции президентские. Надеюсь, вы тоже за ними следили, и, может быть, у вас есть какое-нибудь резюме по вот этому по этому этапу, потому что, во всяком случае, пока результаты мы ждем только от второго тура, видимо.
Да, ну, безусловно, мы ждем, видимо, второго тура, то есть очевидно, что Эрдоган в первом туре не прошел, все-таки он обгоняет своего соперника, главного, примерно на 5%. Не такого масштаба отрыв, что надо сказать, что его его оппоненты безусловно. Все может измениться. Но на самом деле сайт Facebook для нас, понимаете, конечно, для нас очень важно, кто победит. Это человек вот той же плеяды, что и Путин, похожий на него человек, тоже человек.
Андрей Борисович, к сожалению, что-то прерывается. Вас не очень хорошо слышно. Если можно, вы говорите о том, что Эрдоган человек, похожий на Путина.
Что вот я...
Да что ж такое?
Да, что будем делать, что прерывается?
Я просто...
У меня все включено.
Не знаю, насколько у вас, да. Насколько у вас устойчивый интернет, но будем надеяться. Давайте тогда я попробую...
Интернет, да, работает.
Ну, слава богу. Я просто вот по поводу того, что Эрдоган похож на Путина, часто слышала. И вот сейчас, когда мы наблюдаем за именно этими выборами, после всех реформ конституционных, которые проходили в Турции, тем не менее кажется, что это совсем не похоже на Россию. Потому что очень большая явка на выборах, очень сложно в таких ситуациях что-то сбрасывать. Как это получилось?
Вот в том-то все и дело. Вот в том-то все и дело. Это настоящие выборы. Мы видим нефальсифицированные выборы. При всем сходстве Путина, выборы – это совсем разные вещи в России и в Турции. Вот это самое главное, что сейчас. В том, что когда-то в Турции был такой же авторитарный режим, как в Советском Союзе. Правитель, собственно, Турецкой Республики, друг Ленина и такой же авторитарный правитель, как на самом деле Муссолини, это вот из того же, из той же обоймы человек. И тоже были убийства, тоже были процессы, повешения, были преследования религии очень серьезные, преследования по национальному принципу, им просто не давали права на существование как народу, их называли горными турками. Легли карты, что после войны Сталин решил прибрать к рукам и Турцию. Был у Турции, он потребовал территории Восточной Турции, которые когда-то в древности, в которой Армения и Грузия, он потребовал их передать Советскому Союзу. И вот в этот момент государство, уже Кемаль Паша давно был мертв, оно обратилось за помощью к США.
Угу.
Дали эту помощь. Я напомню, что Турция не участвовала во Второй мировой войне. Она была очень близка. Если бы под Эль-Аламейном победили бы не англичане в 1942 году, а немцы, то и в Палестину, и в Сирию немецкие войска, да, скорее всего, Турция присоединилась бы к державам Оси, но она, Турция осталась нейтральной. И вот в 1945 году претензии Сталина к Турции, тогда Турция обратилась за помощью к США, ну а куда, к кому еще было обращаться, и линейный корабль «Мистури» стал прямо напротив Стамбула как знак защиты Турции от сталинских полузнаний. Сталин испугался. Сталин испугался, Сталин не стал лезть в Третью мировую войну. А Турция была... Потому что ее готовы были принять и в НАТО, и дать ей определенные гарантии безопасности, но только перед...
Подождите, при каких условиях ей готовы были дать гарантии?
Станет демократической страной.
Так.
То есть Турция, но при условии, что Турция покончит с авторитаризмом, с и станет демократической страной. Вот это все произошло после Второй мировой войны. И с тех пор нестабильной демократии. Демократия приводила к хаосу, потом приходили к власти военные, устраивался военный переворот. Но военные не могли долго удерживать власть, они наводили порядок и вновь передавали власть уже демократически избранному парламенту. Потому что Запад требовал восстановления демократии. Кстати говоря, такая же точно модель существует и в Таиланде, где сейчас тоже проходят выборы, и очередной переход от авторитарного, военными созданного режима к демократии. И там это было много раз.
И это, в общем, работает, я вот так понимаю. Эрдоган, это не эксцесс, да?
Нет, 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 это совсем не эксцесс. И вот Эрдоган, он попробовал, собственно говоря, вернуться к авторитарным государствам. Но не решился это сделать. Не решился это сделать по двум причинам. Первая причина – это то, что уже сформировался за эти, ну сколько, 70 лет мощная демократическая сообщество турецкое, особенно в крупных городах, в Стамбуле, в Анкаре, в Смирне, и мощная демократическая диаспора, а во-вторых, потому что Турция страна НАТО, а в НАТО нет недемократических стран. Никто не позволит Турции быть авторитарной страной в НАТО. Значит, начнутся санкции, начнутся ограничения. И Эрдоган этого боится, и он боится своего народа. Народ восстанет, если он реально завинтит демократию. Таким образом, Турция – это есть такой особый вид демократии, нестабильной демократии. Но... к Турции к ним принадлежит, и, как мы видим, вновь доказала это. А что у нас? А у нас люди, к сожалению, за 70 лет тирании большевистской, кровавой, конечно, в 100 раз более кровавой, чем тирания Кемаль-Паши, они привыкли к несвободе. И поэтому легко отдали свое право управлять страной, то есть участвовать в демократии, и в самоуправлении, за возможность личной, спокойной, хорошей жизни. Бизнес, деньги, поездки за границу, свободные счета на Западе. И в этом смысле мы бесконечно далеки от Турции. и не завенчали этого очень долго. Но в итоге Россия оказалась в состоянии войны с Украиной и со всем миром. Вот итог нашего пренебрежения публичной политической свободы. Здесь, конечно, огромное различие между Россией и Турцией.
Андрей Борисович, хотела еще вас спросить. Вот все, как мне кажется, не только в России и не только обыватели, весь мир как-то поглядывает на результаты турецких выборов, и складывается ощущение, что при всех минусах Эрдогана очень многие все-таки рассчитывают, что он останется, потому что в нем заинтересованы разные круги в разных странах. Это правда или это иллюзия?
Нет, ну вы понимаете, что значит разные круги в разных странах? Разные круги в разных странах не участвуют в выборах в Турции. В Турции участвуют в выборах турецкие избиратели. Никаких фальсификаций не проводится. По крайней мере, пока о них никто серьезно не говорил. Ни оппозиция, ни сам президент Турции. Поэтому я думаю, что в итоге будет воля народа.
Я это понимаю, но хочет ли, я имею в виду, там, коллективный Запад или там Россия хотела бы, чтобы остался Эрдоган, ну, политики, Кремль, условно говоря, там, кто-то еще, Азербайджан.
Они могут хотеть, да, конечно, они могут хотеть, но они не имеют права голоса.
Это правда.
Вот к этому наши слушатели должны привыкнуть, что в демократии иностранные власти не имеют права голоса. Да, Эрдоган очень выгоден для Путина, очень выгоден для Алиева, это правда. Что касается Запада, там, кому выгоден, кому не выгоден, он очень многих раздражает. Вот, и многим даже опасен. Но это так же, как выборы в Соединенных Штатах. Понимаете, Путин очень хотел, чтобы победил Трамп, а победил Байден. И это воля не Путина и воля не кого-то там Евросоюза, это воля американских избирателей. Вот так же и тут. Демократия – это такая вот простая штука. Я действительно ей занимался много лет, теорией демократии. Демократия – такая простая штука, что воля людей – она реальность. Реальность. Выбирают того, кого хочет большинство. В Турции общество разделено пополам между традиционалистами, которых, кстати говоря, давили вот как-то не странно. На самом деле Эрдоган ведь вовсе не выражает политику Ататюрка. Совсем нет. Он ей противоположен. Он националист с очень сильным религиозным таким замесом. Имперец. Ничего подобного не было у Ататюрка. Ататюрк был пантюркист. То есть его интересовала не империя османская, а интересовало объединение тюркских народов. Тоже, кстати, неплохо. Половина России и тем более постсоветского пространства заселена тюркскими народами. На которые он всегда обращал большое внимание. Кроме того, он сторонник светского государства, никакой религии. Сам был принципиально подчеркнуто светский человек. А Эрдоган по-другому. А его противник как раз, он и лидер партии, которую создал Ататюрк. И он сторонник светского развития Турции, но не диктаторского. Уже за эти 50 лет, за 70 лет Турция перестала быть диктатурой. Эта партия, Республиканская демократическая партия Турции, она вовсе не тянет назад в авторитарный режим. Так что люди разделены пополам. Сторонники империи, религиозных ценностей, то есть практически того, что и очень у Путина, да, популярно, это эрдогановцы. А сторонники европейского пути, демократии, светского государства, ну, без притеснений религии, естественно. Вот, я думаю, и сторонники диалога с курдами эффективного, это вот сторонники оппозиции. Так что если угодно, сейчас наш русский либеральный вектор, это вектор против Эрдогана в Турции, а националистический такой имперский вектор, это вектор Путина-Эрдогана.
Но, тем не менее, по вот последним...
И вот между ними идет борьба. Между ними идет борьба, а не реально пополам.
То есть выиграть причина, может кто почему... угодно, абсолютно. То есть никаких гарантий. 50 на 50. Может выиграть и тот, и другой. Нет ни у кого заведомого преимущества сейчас.
Да.
Понятно. Значит, будем наблюдать.
И, как вы понимаете, когда 50 на 50, государство нестабильно. Вот особенно, когда речь идет не о каких-то мелких вещах, как, скажем, во Франции, там проблемы налогов, а когда речь идет о фундаментальном курсе государства, тогда государство нестабильно. Ну вот, такова судьба пока Турции.
И можно ожидать, вот у нас тут наши зрители интересуются, возможен ли Майдан, ну, условный Майдан, конечно, но, тем не менее, какие-то протесты, насколько я понимаю, в Турции вообще к протестам относятся достаточно легко. Я имею в виду, что могут выйти на протесты по той или иной причине, если что-то не будет устраивать.
Протест это... Нет, это часть системы. Протест... вещь. И в Турции в том числе. Есть...
Так, опять.
Есть, конечно, да, эти протестующие жгут автомобили. Да. К сожалению, понимаете, у меня иногда здесь хорошая связь, иногда, к сожалению, не очень. Ну,
понятно. Вот Кассандра интересуется, очень интересное тоже такое сходство, мне кажется, с Россией немножко есть. Почему турки в Европе голосуют за Эрдогана? Ну, я так понимаю, зарубежные участки, где тоже голосуют турецкие граждане, мне кажется, с российскими участками тоже так же бывало, что русские в Европе часто, ну, раньше, да, голосовали за Путина, по-моему, тоже так было.
Это правда, но, как я знаю, я, понимаете, все-таки давно занимался политической картой Турции, и так вот пристально не слежу за тем, как голосуют зарубежные участки в Турции, турецкие участки за границей, их много, турок, многие миллионы живут на Западе, поэтому это голосование важно, но мне кажется, что оно различно. Среди турок той же Германии есть сторонники Эрдогана, а есть его горячие противники, решительные противники. Тем более не забудьте, что значительная часть турецких избирателей на Западе – это не турки, а курды.
Ну, у них-то понятна мотивация, конечно.
Так что, опять же, все не так просто, как в России. Понимаете, но, к сожалению, у нас нет выборов. И вот это надо нашим слушателям ясно понять, что в отличие от Турции у нас нет и не было демократии, ну, практически весь период после распада Советского Союза. Я думаю, что единственные демократические выборы в России с непредсказуемым результатом это были выборы президента России 12 мая 91 года, на который победил лидер оппозиции Ельцин, победил в первом туре, и Горбачев не стал ни фальсифицировать выборы, ни аннулировать результат, хотя его кандидат Бакатин получил, ну, существенно меньше, чем Ельцин. Вот это были единственные демократические выборы в России. Все остальные были так или иначе фальсифицированы. И чем дальше, тем больше. А сейчас вообще выборов никаких нет. И это, к сожалению, печальный факт. Так что между Турцией и Россией лежит сейчас огромная пропасть. И намного более демократической страной, обществом, скажем так, обществом является Турция, а не Россия.
Да, перед фактами не против фактов не попрешь, что называется. Я здесь прошу прощения, хочу сделать небольшую рекламную паузу. Роликов у нас сейчас нет, я правильно понимаю? Поэтому я просто своими словами расскажу. Кстати, замечательно, к нашему эфиру подходящая книга «Сталин. Главные документы». 78-53, ну, понятно, что это все годы жизни Сталина. Это книга, которую предлагается вашему вниманию на shop.diletant.media. Подборка документов – это всегда полезно. Вы знаете, любую личность в истории оценивать с точки зрения документов самое правильное и здравое, если уж на то пошло, потому что любые личные впечатления, эмоции, они документами либо подтверждаются, либо опровергаются, но документы все-таки стоят во главе. Ну и на самой книге вы видите множество фотопортретов, которые тоже свидетельствуют лучше, чем чьи-то рассказы. Естественно, shop.diletant.media, наш кормилец, часть средств, которые мы выручаем за книги, идет на развитие канала, поэтому мы всячески приветствуем не только то, что вы просвещаетесь, но и то, что вы немножко помогаете нам деньгами. Спасибо большое. Возвращаемся к нашему разговору с Андреем Борисовичем Зубовым. Я еще одну вашу ипостась хотела бы использовать сегодня, потому что вы... Во-первых, такой, ну, как бы известный добрый христианин, и много занимались, и даже работали в разнообразных церковных учреждениях, да, там, комиссиях и так далее. В общем, вы все знаете про Русскую Православную Церковь, и даже немножко изнутри в свое время там находились, можно сказать. У нас вот прям подряд произошло два интересных явления. Сначала передача раки Александра Невского в церкви, и глава Эрмитажа высказался в том смысле, что сейчас важнее сакральный смысл, чем художественная ценность. Важнее сакральность, чем художественная ценность. А тут же следом указ президента о передаче Троицы, той самой многострадальной, которую то разрешали, то обратно забирали, то жаловались, что вот и с ней плохо обращались. Все-таки передача ее опять-таки в ведение РПЦ. Ну, самый простой комментарий, который сразу же возникает, что, видимо, ситуация такова, что сейчас нужно как-то... молиться больше, потому что больше ничего не работает, что власть настолько напугана чем-то, что хочет как-то задобрить богов, простите за такой языческий вариант. А вы как смотрите на эту историю? С чем может быть связаны вот такие действия?
Вы знаете, я, во-первых, хочу сказать, что оба эти действия и серебряная рака преподобного Александра Невского, праведного князя Александра Невского и икона Святой Троицы, это национальные ценности. И они ценны в первую очередь, именно эта икона, именно эта рака, они ценны в первую очередь для всего народа, верующих и неверующих, христиан и нехристиан. И сохранность их в музее, безусловно, лучше. Нет для верующего человека никакого значения на самом деле, является ли эта икона действительно иконой, она письма Андрея Рублева, или это копия этой иконы, которая находится, скажем, в Троицком соборе в Сергиево-Посадского монастыря преподобного Сергия. То есть Сергиевой лавры, да. Это не важно. Для верующего человека это не важно, по-настоящему верующего. Верующий человек молится даже, когда вообще никаких икон нет, когда, там, скажем, в каких-то лагерях никаких икон не было. Он может как икону использовать вот маленькую иллюстрацию. Вот у меня рядом со мной мой молитвенник старый, и там вот такая маленькая иллюстрация Иисуса Христа, и я ее использую. Вполне молюсь, я чувствую, что это реальный вот икона, реальный образ, который позволяет мне восходить к первообразу. Все эти мысли о том, что вот именно эта древняя икона, именно кисти преподобного Андрея Рублева, вот именно она – это язычество, это самый настоящий магизм. Когда представляешь, что вот какой-то предмет сам по себе священен. Священен не предмет, священно отношения человека и Бога. Вот они бесконечно святы. Если для этих отношений важно изображение, то может быть любое изображение. Но знает, что многие традиции даже вообще считают, что Бог не изобразим. Но как бы там ни было, место иконе начало, да, начало 15 века, Троица Андрея Рублева и место этой раки, ну, по крайней мере, иконе. Насчет раки это может быть сложнее. Я думаю, с ней особо ничего ужасного не произошло бы, и если бы она находилась в монастыре. Но место иконы, безусловно, мы. Поэтому попытка это все вернуть, это показывает, ну, низкий, очень низкий религиозно-культурный уровень. И те, кто просят об этом, и те, кто это дают, да еще особым президентским указом.
Вот
это
об
абсолютно
указе,
неправильное действие.
Прошу прощения, об указе. Я когда тоже человек, не имеющий отношения ни к, ни к властителям, ни к музеям, ни к церкви, я когда вижу, что написано, что президент подписал указ о передаче иконы, значит, по просьбам православных верующих, по многочисленным просьбам верующих, значит, по передаче церкви. Я думаю, простите, а это разве была икона лично президента? Почему мою икону, она же, вы говорите, национальное достояние, значит, она и мое достояние тоже. Почему человек решает, кто будет ею распоряжаться? Я не совсем это поняла. Может быть, я что-то не...
Ну, наверное, нам надо... Да, наверное, надо вернуться к первой нашей теме на минуточку. И тогда все станет на свои места. Ведь формально президент Путин – это не тиран, формально. Формально это человек, которого избрал народ. И избрало большинство народа, и поэтому он выражает волю народа. У нас президентская республика формально, опять же. Поэтому формально он, выражая волю народа, и как избранный, легитимно избранный президент, он может, наверное, такое действие сделать, если потом законно избранный парламент не скажет вдруг: ты сделал неправильно, верни икону назад. Но вы знаете, на самом деле и президент давно уже узурпатор, никем не избранный, и парламент давно узурпатор, никем не избранный. Мы находимся в стране полной диктатуры, 100% диктатуры, в которой гражданин выведен полностью из политической сферы. И в этой ситуации посылает ли он войска в Украину, посылает ли он икону из Третьяковской галереи в Троице-Сергиеву Лавру, он равный диктатор. Понимаете, никакой разницы между этими действиями нет. Это действие тирана, и за эти тиранические действия, и за саму узурпацию власти, он, безусловно, должен будет ответить перед народом России. Но то, что он это делает, это есть еще дополнительный, не политический момент. Он говорит, как вы правильно задали вопрос, он говорит о сознании этих людей. Равно патриарха, президента и, видимо, вот такого православного пула. Это магистры, у которых важна вещь, важен фетиш, а не суть веры. Если бы им важна была бы суть веры, я думаю, что они бы ужаснулись тому, что они делают в Украине, и вообще, да и в России, вот эта узурпация власти. Это все отвратительно само по себе, а им на это наплевать. А вот то, что вернуть икону и тем самым заслужить благоволение Бога, якобы, вот это они пытаются сделать. Но, конечно, благоволение Бога дается не перемещением, пусть и очень ценной иконы из одного места в другое, а тем, что человек не убивает, не лжет, не ворует. Вот этим благоволение Бога обретается, о чем прямо сказано в Евангелии от Матфея, в так называемой главе «Остров». Ничего не говорится, а о том, что я накормил голодного, я укрыл изгнанника, вот об этом говорится. А вот этого как раз ничего власти ни светские, ни церковные сейчас не делают, совершая агрессию. Поэтому это такие судорожные попытки, конечно, очень стыдно, когда директор Эрмитажа, культурный человек, сын Бориса Борисовича Петровского, одного из блестящих умов прошлой России, вот, он говорит, опять же, эти вещи о сакральных смыслах, о музейных хранениях. Все это полная чепуха, Понимаете, то, что мы говорим, это чепуха. Вот, к сожалению, на таком уровне находится сознание нынешней нашей власти. Тут даже Эрдогану приходится завидовать. Он, в общем, более умный, оказывается, и более культурный человек.
Андрей Борисович, вы же ведь когда-то работали в патриаршей комиссии, или, ну, как-то вот, насколько я понимаю, написано в энциклопедии, что вы там как-то совместной какой-то деятельностью занимались по разным вопросам.
Да, да, да.
Вы
да,
ведь знаете, лично с патриархом Кириллом знакомы? Встречались с ним?
Конечно.
Вот объясните мне, пожалуйста.
Да как... не только встречался, мы с ним ездили в этом месте, да. Да, я хорошо его знаю лично, да. Но, понимаете, на личность мы ведь не переходим с вами. Мы не можем
нет,
говорить,
мы не переходим.
Что я знаю, как ну, хороший нет. его знакомый.
Нет, я не об этом.
Да.
Я просто пытаюсь представить себе, потому что то, что сам патриарх делает, думает и там ощущает, я понятия не имею, и действительно об этом нечего говорить. Но вот когда патриаршая, как сказать, молитва была искажена одним из священников, и вместо слова «победа» он употребил слово «мир», и оказывается, что это страшное нарушение. Нарушение даже не в самом слове, как нам объясняют из патриархии, а в том, что не выполнено распоряжение, как бы дисциплина не соблюдена. Объясните мне, пожалуйста, так вообще в принципе было принято в этой структуре? Вот так она управляется?
Нет.
Дисциплина церковная такова?
Да, принято... Я понимаю. Принято в разное время было разное. Когда власть церковная пыталась угодить власти светской, и в царской России тоже это было, и в советской, к сожалению, после 43-го года, когда патриаршество было восстановлено, и Сталин как бы воссоздал церковь, непосредственно пригласив к себе оставшихся выживших митрополитов и сказал... что вы хотите, и будущий патриарх Сергий ответил на это, знаменитая беседа на Кунцевской даче, тоже, кстати, в архивы изданы, эта беседа издана, она секретная, понятно, была, и будущий патриарх Сергий, тогда митрополит Сергий Старогородский, сказал, что вы хотите, он в первую очередь сказал, власть. Надо решить вопрос с властью в церкви. То есть он говорил не о освобождении священников, большинство которых, если и выжили, находились в лагерях. Он говорил не о каких-то духовных вещах, не о политике самого Сталина, преступной, конечно, всегда. Вот, а говорил о власти для церкви. И вот эта идея власти сохраняется до сих пор. Понимаете, конечно, это неправильное решение, которое вот было вынесено. Это безобразное решение. Решение церковного суда, которое было вынесено в отношении священника Иоанна Коваля, оно безобразно. Оно безобразно потому, что настоящая задача епископа – это наблюдать за благочинием в церкви, за тем, чтобы в его епархии священники, вообще вся жизнь церкви шла в соответствии с канонами церковными. То есть, не учили тому, что противно духу Христа. Вот в этом задача. А не в том, чтобы отдаться к словам. Потому что молитва, которую изменил отец Иоанн, она не дух Христа к церкви. Ужасная война в Украине, в которой гибнут, ну, уже, можно сказать, сотни тысяч людей, конечно, не может одобряться церковь. Ни в коем случае. Это агрессивное... поднять свой голос. Тогда бы родилась, тогда бы она была популярна в Украине. Тогда бы, я думаю, не обманулись. Но церковь поддержала Путина в его агрессии. И это преступно. Для церкви это противно Духу Христа 100%. Вот, поэтому, когда призывают победить, это сомнительный призыв. Да, в нем нету слов к победе над украинцами, но все равно это сомнительный призыв. А вот мы слова Христа. «Мир мой даю вам». Не так, как этот мир дает, а этот мир это дает. «Я даю вам мой мир, даю с избытком его». Вот это Иринин, по-гречески «мир». И к этому именно миру отец Иоанн Коваль. Его не за что ругать и не за что тем более извергать из сана. И когда пять маститых протоиереев церковного суда, многие из которых мне тоже, кстати говоря, хорошо лично известны, с которыми я работал когда-то, делают это, они, если угодно, совершают антихристианское дело. Да, они исполняют волю патриарха, исполняют волю Путина, но они не исполняют волю Христа. А церковь должна исполнять волю Христа, а не каких-то мироправителей века сего, какие бы они ни были.
Это вообще очень принципиальный вопрос, потому что мне кажется, что это вообще как-то присутствует в таком обсуждении, что да, если ты христианин и принадлежишь к этой церкви, то ты должен и тех, на ком благодать, да, вот священники, они же не личности, а это те, на ком благодать. И ты, вне зависимости от их там личных качеств, пьяницы, они там хулиганы или бьют жен, ты должен их почитать именно как вот этот вот, как этого жреца, да, вот на котором благодать. И получается какой-то, извините, раскардаш. Христианство внутри каждого христианина и его священника могут не совпадать. Мне кажется, тут очень сложно.
Разумеется. Да ничего сложного нет. Действительно, мы не должны влезать во внутреннюю жизнь того или иного священника. Как раз вот за его внутренней жизнью наблюдает епископ. Если священник пьяница, меняет любовниц, там, присваивает деньги, вымогательством занимается, такого священника, вот его надо извергнуть из сана. Вот это как раз задача епископа и задача церковного суда. Сказать, этот человек не имеет ничего общего с тем призванием священника, которое он рукополагался в свое время. Поэтому для этого и стоит епископ. А не для того, чтобы проводить волю власти в отношении людей, которые, священников, которые как раз страдают от аморальности церкви. Поэтому здесь все очень просто. Мы действительно, этот священник пьяница там, и прелюбодей, если он в сане и совершает Евхаристию, эта Евхаристия совершается, и мы, подходя к чаше, причащаемся, естественно, святых христовых тайн, Христа, понятно, не этого священника. Вот, то есть недостоинство священника не умаляет благодати, которую дает Христос. Но вот епископ должен следить, чтобы таких людей в церкви не было. Потому что такой человек соблазняет народ, соблазняет церковь и в конечном счете губит самого себя. Это я знаю много случаев, когда священники, отступая от этих принципов, нравственных принципов священства, они в итоге кончали просто ужасно. Там спивались, даже руки на себя накладывали. Вот именно об этом должен заботиться епископ, а не о том, что сделал церковный суд в отношении Иоанна Коваля. Здесь как раз все в порядке, и его извержение из сана – это прямое преступление. И люди, которые совершили это извержение из сана, они совершили прямое преступление перед волей Христа. Это я могу сказать с полной твердостью. Действительно, я был и в библейской богословской комиссии, в межсоборном присутствии Русской Церкви. И, в общем-то, мне эти вещи известны, понятны. И то, что сейчас совершается, это отвратительно. Я уверен, что новый русский церковный собор, который соберется после конца путинского режима и конца кирилловского режима в церкви, он осудит эти действия очень строго. очень строго. И этим самым положит начало возрождения православной церкви в России.
Вот, кстати, по поводу нравственных ценностей и всякого такого. Я вот вдруг обнаружила такую цитату из министра юстиции Константина Чуйченко. «Этот статус, он, иноагент, должен приобретать в том числе, если его деятельность направлена против наших духовно-нравственных ценностей, потому что это, уж извините, элемент государственной политики». Здесь у меня шарики зашли за ролики. Ну, во-первых, про иноагентов и третьих лиц, вы как иноагент, кому же не вам знать. Я все понимаю, что пока еще не установили, спасибо большое, я могу с вами обговорить, все хорошо. Но вот это вот, значит, какие-то наши духовно-нравственные ценности, о которых они все время говорят, и которые, оказывается, являются частью нашей национальной политики и вообще политики нашей, и как-то может вот этот самый иноагент как-то против них выступать. Я вообще эту конструкцию не понимаю, ни юридически, ни человек, даже вот просто текстуально не могу понять, что хотел сказать автор. И главное, вот эти все время нравственные, духовно-нравственные ценности, о которых они говорят, эти люди с разных трибун, и Самвонов в том числе. Что
ну,
это
я
такое?
Ну, духовно-нравственные ценности – это вполне понятная вещь. Понимаете, я вам могу это объяснить в двух словах. Слово «духовно» предполагает, что человек одухотворен Богом, Духом Святым. Он несет в себе вот это божественное естество, так оно и есть. Любой человек создан с точки зрения христианской, иудейской богословия из земного и божественного начала, поэтому духовность – это божественное в человеке, ну, нравственное – это, понятно, его духовность, проявляющаяся в его нравах, в его действиях. То есть он там, ну, соблюдает, по крайней мере, 10 заповедей, а кто еще более того, он соблюдает Христовы заповеди, не пожелай другому того, что ты не желаешь себе. Вот если некий человек не желает, чтобы Россию завоевали, понимаете, устроили там, не знаю, у него на Рублевке Бучу и Гостомель, то он не должен этого устраивать в Украине. Вот это духовная крестьянская позиция. А говорить иное, предполагать, что духовные нравственные ценности – это какой-то абстракт, непонятно какой, и я думаю, этот человек, который говорил, министр юстиции, он сам не понимает, что он говорит и не понимает, что он говорит. И точно эти люди не могут быть называться людьми, одухотворенными Богом, Духом Святым, потому что они творят ложь, вот как мы с вами говорили, фальсификацию выборов, воровство невероятное, коррупция, не гнушаются и отравлением, помню, Навального или Карамурзы. То есть эти люди, там, не знаю, не отправляют за решетку тех, кто кувалдой разбивает головы другим людям. Вот эти люди никакого отношения к Христу, его церкви, к Богу, к Духу Святому не имеют. Пока они не изменятся, пока они не покаются, пока они не станут другими. Поэтому все эти слова – это просто горох, который сыпется, который стучит друг от друга горошины, но в них нет ни смысла, ни какого-то внутреннего основания.
Очень жаль, когда это говорят юристы, облеченные к тому же каким-то чином. Вот еще одно высказывание. Очень важно задуматься о совершенствовании института государственно-общественной экспертизы, нормативно-правовой базы и ее изменении. Здесь все понятно, вот прям как юрист говорит. В правовом поле можно начать с пересмотра существующих законов, их экспертизы на соответствие трем составляющим – на суверенность, на семейно-демографическую целесообразность и ее нравственную составляющую. Я опять в замешательстве, потому что много слов сказано. Это Федор Лукьянов, председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства. Видимо, все тот же юридический форум, на котором столько перлов нам удалось услышать. Какая экспертиза на семейно-нравственный суверенитет и духовность? Что вообще? Пересмотреть все законы с точки зрения суверенитета? Демографической ценности? Что это вообще?
Все слова «суверенитет» предполагает то, что и так существует.
Ну да.
Россия, она, ну, как любая страна, суверенная страна, и она, значит, принимает законы в соответствии, ну, с, в принципе, с волей большинства граждан. Другое дело, что мы в свое время подтвердили то, что мы признаем международное законодательство более, как бы, значимым, чем национальное.
Но мы уже пересмотрели это.
Отказались, не мы, а да, власть от этого отказалась. И это, конечно, неправильно, потому что мы сказали, что человечество глупее, чем мы. Поэтому мы не признаем коллективного, значит, ума всего человечества. Мы считаем, что мы вот умнее всех. Но это само по себе уже, понимаете, в житейском даже плане понятно, что так говорит глупый человек. Умный человек никогда не отвергнет опыта человечества и никогда не скажет, что я умнее других. Понимаете, даже если он реально умный. И даже, скорее всего, если он умный, он так не скажет. Вот, это первое. Во-вторых, все эти разговоры о семейных ценностях, понимаете, в условиях России, это вообще какой-то ужас. Это ужас. Очевидно, что человечество, пройдя опыт, скажем, нацизма, когда, ну, скажем, гомосексуальные отношения карались смертью или кастрацией, вот. После этого человечество постепенно осознало, что людям надо дать право жить, как они хотят. Вопрос церкви другой. Церковь может сказать, что да, вот на наш взгляд, и так действительно сказано в Писании, там гомосексуалисты Царство Божие не наследуют. Но государство не преследует задачу ввести людей в Царство. Качеством обеспечить жизнь достойную, справедливую и свободную на этой земле. А если человек заботится о Царстве Божьем, ну, он тогда будет менять сам свою жизнь без всяких законов. Вот ошибка, огромная ошибка сейчас многих деятелей церкви, это то, что они пытаются государство сделать инструментом спасения людей в вечности. Это, от этого давно отказались, когда-то это было. Но это средневековое государство. Когда-то это было, это стоило инквизиции, это стоило, да, гарота и костров. Но в итоге от этого отказались, общество стало свободным. Человека есть свобода совести. Строй свою жизнь, как ты хочешь сам. Если ты другим не причиняешь вреда, никто тебя ограничить в этом не может. И это принцип международный. И очень мудрый принцип. И то, что от него у нас пытаются отказаться, причем люди сами далеко не высокоморальные, это, ну, это очень гадко. Это очень гадко.
К сожалению, наш эфир подходит к концу, уже практически подошел, а мы с вами еще даже не начали разбираться с русофобией. Такая тоже золотая тема, специально для вас. Столько про нее сказали, что просто, как писалось в каком-то юмористическом произведении, волосы стынут в жилах, буквально. Я хочу только напомнить нашим зрителям, что у нас после 20 часов программа «Мовчание». Андрей Мовчан, финансист, с Евгенией Большаковой, будет вас опять развлекать историями на экономические темы. А в «Трифектах» политолог Ян Веселов, политтехнолог Павел Дубравский и юрист Игорь Слабых. В общем, дальше тоже будет интересно. На живом гвозде оставайтесь. Ну, а мы сейчас с Андреем Зубовым с вами прощаемся. Всем большое спасибо. Спасибо вам большое. Всего доброго.
Большое вам спасибо. Простите за плохой интернет, но вот здесь, в Белнове, он не всегда бывает хорошим.
Ну ничего. Ну, удачи происходит. И до новых встреч.